Будь в курсе.
Биткоин продолжает падать, а ведь многие люди верили в нерушимость кредо цифровой валюты как абсолютно ликвидного актива. Стоит ли ждать того, что биткоин отыграет свои позиции обратно, или можно злорадно потирать руки тем людям, которые завидовали счастливым обладателям электронных монет? Об этом мы беседуем сегодня с программистом, специалистом по криптовалютам и технологии блокчейн Даниилом Вартановым. Даниил, рад приветствовать.
Здрасте.
Как за один день люди стали намного беднее из-за падения биткоина на бирже? Можете привести пример, ну, на примере, наверное, каких-нибудь Васи и Пети, у которых до этого было в биткоинах 1050 в иностранной зеленой валюте, а потом стало меньше, гораздо меньше, а может быть, у кого-то вообще ничего не осталось. Что можно сказать об этой ситуации?
У меня таких знакомых нет, потому что до всех, до кого я мог дотянуться, я смог их уговорить ни в коем случае не заниматься игрой на обменном курсе. Да, есть люди, у которых есть, включая меня, у которых часть сбережений хранилась в биткоинах, но она у меня хранится еще с тех пор, когда биткоин стоил долларов, наверное, 300, и потом падение до сколько там, до 15 тысяч. Мне, знаете ли, это очень-очень хорошо.
Понятно, то есть руки потирать завистникам, обладателей электронных денег, наверное, не стоит.
Я вам расскажу, кто сейчас потирает ручки. Это те, кто занимается криптовалютами и блокчейном по-настоящему. Настоящая работа начинается только тогда, когда схлынивает хайп, когда уходят, сдуваются все пузыри, и вот тогда начинается настоящая работа. Потому что в те времена, когда надувается пузырь, инвесторы дикие, юзеры дикие, вообще невозможно ничего делать. Настоящая работа начинается только сейчас, и она продолжается между хайпами. У нас вот есть опять 3-3,5 года до следующего пузыря, когда и надо начинать настоящую работу.
Угу. То есть биткоин, вернее его курс, он такой синусообразный. Он то падает, то поднимается. Была эпоха, когда биткоин постоянно рос, и об этом говорили все СМИ. А теперь самый главный тренд – биткоин падает, катастрофа. А что случилось-то? Почему он падает?
Ну, скорее так, что он то падает, то поднимается. Каждые 3-3,5 года получается пузырь. Но, в общем, тренд восходящий. Я люблю сравнивать это с курсом Сома, который, да, то падает, поднимается, но тренд ровно наоборот.
Ну, Сом, кстати, подрос немножечко в последнее время.
И то хорошо. Просто дело в том, что как раз-таки, когда есть хоть какие-то сбережения, вопрос в том, в чем их хранить. И, конечно, криптовалюты, именно надежные криптовалюты, которые уже давным-давно устоялись, типа там биткоин сам или эфириум, это отличное средство, чтобы хранить часть своих сбережений именно в нем. Вот. А почему причина? Это пока невозможно сказать. Невозможно предсказывать курсы валют никаких, включая биткоина. Да, можно задним числом провести какую-то аналитику, но если бы такие горе-аналитики правда могли заглядывать в будущее, они бы давно уже стали триллионерами.
Ага. Ну, Данил, ну это вы купили биткоин когда-то по 300, ведь есть люди, которые покупают их и прямо сейчас делали это совсем недавно, вкладывая в них свои сбережения. На самом деле они, наверное, и потеряли часть своих сбережений из-за вот этой вот волатильности рынка электронных денег. Скажите, на самом деле вот после всех этих событий надежным остается способ сохранять свои сбережения, вкладываясь в крипту?
Тут надо запомнить самое главное правило, что когда начинается пузырь, только первые признаки, в этот момент нужно прекращать все обменные операции. Вообще все. Вот когда он начал сдуваться где-то, ух, не помню, кажется, с 10 тысяч он начал сдуваться, потом там дошел до 50-60, уже не помню, я просто перестаю следить за курсом. И сейчас вступал, вот время я вообще никаких операций не делал. А между пузырями я просто каждый месяц часть сбережений потихонечку перевожу. Вот там часть доллара, часть евро и часть биткоина. Даже если этих сбережений там в конце месяца остается, не знаю, там буквально, там, не знаю, 20 долларов, даже их делим там. Часть евро, часть доллара, часть биткоина.
Ну, это круто. А как выявить начало вот этой тревожного момента, когда пузырь надувается или, наоборот, он будет спускаться? Это понятно профессионалам, наверное, даже как-то физически во сне видно, как надуваются пузыри, а простые граждане, они думают, что, слушайте, ну, есть биткоин, это круто, все говорят, что это очень выгодно, давай-ка я его куплю, и в итоге покупают в самый неподходящий момент.
Ну, во-первых, вот помните, я говорил про первое правило, что когда надувается пузырь, да, нужно кричать все операции. Как понять, что надувается пузырь, когда о криптовалютах начинают говорить в мейнстримовых СМИ? Вот когда когда профессионал нормально ежедневно занимается криптовалютами и блокчейном, и когда знакомые, которые два года не звонили, начинают звонить, что-то спрашивать, типа, значит, началось все.
То есть бизнес и криптовалюты, они любят тишину так же, как и любые деньги.
Потому что люди с дикими деньгами, они все портят. Да, они там надувают, они также сдувают, да, с ними невозможно работать, потому что даже нормальные инвестиции прекращаются. Кто будет инвестировать во что-то фундаментальное, когда тут такие дикие деньги?
Угу. Расскажите реальные истории, как люди платили эфирами, биткоинами, другими криптовалютами за свет и выводили их как-то за копейки. И вообще, что можно за биткоин купить сейчас? Это просто средство инвестиций, которое где-то лежит, или можно реально что-то купить себе хорошее?
Ну, во-первых, у меня какое-то время жена получала зарплату в биткоинах просто потому, что так было дешевле пересылать деньги. Она работала на латвийскую компанию, и даже через PayPal это оказалось дороже. Это ничего страшного, они тебе приходят, меняешь их, дальше идешь тратить. Есть в мире и магазины, и интернет, и электронные магазины, офлайновые магазины, где можно покупать сразу за криптовалюту. Прямо сейчас у меня нет истории, когда люди за бесценок, скорее наоборот. Сейчас, видите, такая ситуация. Лично я уже закупаюсь мукой и маслом. Не дай бог дойдет до соли и спичек, вот, которые таким образом хоть как-то смогли сберечь свои сбережения. Да, такое было.
Угу. Объясните простым языком вообще, почему биткоин падает. Давайте еще раз рассмотрим моменты. Это какие-то геополитические моменты. Это, опять же, вопросы пузырей. И насколько еще, предположительно, он может подешеветь? Это, конечно, неблагодарные вещи, прогнозы. Но, тем не менее, люди спрашивают, интересуются. Это их вопрос конкретно.
Если такой вопрос задает человек, надо обязательно посмотреть ему в глаза и спросить, зачем ты это спрашиваешь? Может для того, чтобы потом опять купить подешевле, продать подороже? Вот прекрати, пожалуйста. Вот, потому что сейчас на кофейной гуще можно гадать сколько угодно, да, потом задним числом будет известно, а какие триггеры влияют на то, что пузырь сдувается. Мы не знаем. Мы знаем только одно, что опять через 3-3,5 года будет следующий пузырь, и целая куча людей будет продавать последние штаны, чтобы купить себе биткоины и опять разориться. К этому моменту я постараюсь еще больше информации донести до людей, еще больше людей от этого отговорить. Это самое лучшее, что мы сейчас можем сделать.
Некоторое расхожее мнение о том, что биткоин – это некая финансовая пирамида, которая рано или поздно рухнет, оставив также всех без тех самых штанов, о которых мы сегодня часто говорим, как это когда-то делала известная МММ. И все в итоге останутся вообще и без электронных денег, и без физических денег. Может ли такое случиться? Насколько правы такие люди?
Финансовая пирамида – это когда в ее середине, на ее вершине сидит Мавроди и сам устанавливает курс. Криптовалюты, в частности биткоин, эфириум и другие, они нарочито валюты без хозяина, у них даже нет центрального банка. Вот у нашей валюты, у Сома, у нее есть хозяин, центральный банк, который она может напечатать их в любую ночь сколько угодно. У биткоина такого в принципе нету. И поэтому там некому быть тем Мавроди, кто бы мог себе все заграбастать. А курс устанавливается исключительно экономикой. Да, во время хайпа курс устанавливается дикими людьми. Окей, не берем эти моменты. Но между хайпами, в спокойное время, курс устанавливается, балансом спроса и предложения на эту валюту, а это зависит от экономики, от того, сколько реальных товаров и услуг можно купить за эту валюту. И вот уж чем помогают пузыри, так это тем, что после каждого пузыря экономика биткоина становится гораздо больше, просто потому что больше людей о нем узнают.
Угу. Почему биткоин остается самой популярной криптовалютой, и может ли появиться конкурент, который свергнет его с пьедестала и займет первые места по популярности среди электронных денег?
Вообще, как может? У нас же были примеры такие, что сначала была социальная сеть MySpace, а потом пришел Facebook. Да, такое бывает. Это очень тяжело, это невозможно предсказать. Это прям из раздела того, что вот либо повезет, либо нет. Это невозможно предсказать. Ну да, такое возможно. Почему сейчас наистарейшие валюты являются самыми популярными? Потому что чем больше какая-то технология прожила, тем больше шансов, что она проживет еще дольше. Это вот единственный ответ.
Угу. То есть биткоин сейчас является самой старой и такой консервативной.
Самой первой, да.
Валютой, да. Которая на слуху и которой более-менее доверяют.
Не думал, что доживу до момента, когда биткоин будут называть консервативной валютой. Наконец-то.
Ну, вот так вот получается. Если не секрет, в каких криптовалютах вы сами предпочитаете держать свои деньги, в какие вкладываться?
Ну, у меня сбережений немного, но те, что есть, они у меня в долларах, в евро, в биткоинах.
Отлично. У нас в Кыргызстане появилась возможность, ну, наверное, такая полулегальная, в различных интернет-магазинах, самых популярных, торгуют биткоином. То есть объявления на вот этих электронных досках вывешиваются: продаю биткоин дешево, вот можно купить. Скажите, а вот в Великобритании такое котируется на каком-нибудь интернет-магазине, или там уже более цивилизованный есть способ вывести свои биткоины, расплатиться ими где-нибудь в супермаркете, я даже не знаю, или, по крайней мере, получить за это физические деньги?
Ну да, во-первых, прямо в приложении банков есть раздел криптовалюты, там можно менять, там, не знаю, там можно на японские иены, можно на биткоины, можно обратно. Есть эти виза-карточки, привязанные к криптовалютным счетам, все это есть. То, что у нас до сих пор это продается так вот как бы с рук, это позор нашему законодателю, что до сих пор это по-настоящему не легализовано, и людям приходится, рискуя, менять из-под полы, потому что когда они запрещают, все уходит на черный рынок, а на черном рынке защищены только преступники, а все остальные беззащитны.
Еще появляются очень многочисленные тренинги даже о криптовалютах сейчас в социальных сетях.
О, Господи.
Да, знаете, там обещают то, что любой может заработать миллионы, если он хорошо разбирается в криптовалютах. Собираются люди, и им какой-нибудь такой красивый спикер рассказывает о том, как легко подняться на биткоине. Стоит ли верить таким тренингам, и вообще стоит ли рассматривать биткоин как возможность легкого безболезненного заработка?
Если появилась такая мысль, немедленно в своем окружении найти человека, который играл на рынке Форекс, на рынке обменных курсов. Игра на обменных курсах криптовалют ничем не отличается от игры на обменных курсах обычных валют. И когда вы встретите такого обедневшего человека, который играл на Форексе, вы не можете спросить, к чему такие вещи приводят. Поэтому говорю, ни в коем случае не играть, ни в коем случае не рассматривать как способ заработка. Рассматривать как просто обычная валюта. Валюта, которая идеально проводить международные платежи, валюта, в которой очень удобно хранить деньги, валюта, в которой можно деньги свои защитить, если вокруг нет надежных банков.
Ну, давайте тогда вернемся к нашей стране, к Кыргызстану и отношениям нашей страны и ее финансовой системы с криптовалютами. Мы решили пойти дальше. Мы решили создать свою электронную валюту, кыргызский электронный сом. Об этом было очень много разговоров. Мы, кстати, иногда запускаем совместно с вами эту серию разговоров. К ней потом подключается Национальный банк, и этот круг проворачивается. Ну, давайте начнем еще один, потому что появились новости от Национального банка о том, что все разговоры о создании электронного сома, это пока только подготовительные проекты. Сейчас собирают комиссию, которая будет работать над тем, чтобы на самом деле определиться, нужен нам этот электронный сом или нет. И только через полгода, когда напишут все вот эти вот правоустанавливающие документы, мы решим, нужен нам электронный сом или нет. С вашей точки зрения, нашей стране нужен электронный сом? И если нужен, то в каком виде?
Самое интересное, что они это подают именно под соусом, что это как бы в тренде криптовалют и так далее. Криптовалют, у них самая главная особенность, из чего вытекают все остальные их свойства, что это валюта, у которой нету хозяина и центрального банка, нет того, кто его имитирует. Вполне понятно, почему Нацбанк беспокоится. Вполне понятно беспокойство людей, которые боятся за свою работу, потому что сейчас их заменят новые технологии. Но это ни в коем случае их не оправдывает, когда они под видом тренда криптовалют пытаются представить свою просто электронную систему платежей, которая будет максимально централизована, которая будет под властью Национального банка, когда они будут иметь власть над любой транзакцией и любым счетом. Понятно, что электронификация валют это нормальная ситуация. Сейчас все по такому идут. Более того, во многих странах наличных платежей практически не осталось. Уже почти все расплачиваются карточками. Это и есть электронизация. Вот. Но то, что они подают, это под соусом тренда криптовалют, это, конечно же, обман. Самая главная особенность криптовалют — это то, что они работают без хозяина, а это значит, мы защищены от неквалифицированных действий различных центральных банков, не только кыргызского, но, например, и других.
Вот здесь тоже есть такое противоречие, потому что некоторые эксперты говорят о том, что криптовалюты, которые основаны на блокчейне и которые не контролируются никакими регуляторами, они, ну, скажем так, себя немного дискредитировали, потому что за биткоины торгуют в Даркнете, покупают якобы оружие, еще всякие гадости. Стоит ли говорить о том, что биткоин, ну, в принципе, и правда не очень подходит для легальной деятельности? И что бы вы сказали таким экспертам, которые, скажем так, грешат на биткоин из-за как раз-таки вот этой вот свободы, которая перерастает иногда в такое темное поле?
Отличный вопрос. Я бы таким экспертам посоветовал взять ближайшую долларовую купюру. На каждой долларовой купюре есть следы кокаина. Самые большие обороты наркотиков, оружия, чего угодно, они проходят через наличные доллары и не через что другое. Старый добрый наличный доллар позволяет уходить от налогов, отмывать деньги и так далее. Я напоминаю, что любые транзакции на блокчейны, они прозрачны. С помощью них легче ловить преступников. И более того, в странах, где полиция умеет работать, они сами в Даркнете запускают такие сайты, где они якобы продают оружие и наркотики, и потом отслеживают, кто там торгует, и накрывают целые сети торговцев оружием и наркотиками. А вот там, где полиция не хочет работать, не хочет учиться работать, там они, наоборот, пытаются это запретить. И когда мы настоящим законопослушным гражданам запрещаем использовать криптовалюту, в итоге ею пользуются только преступники. И вот тебе и ситуация.
Отлично. И еще один вопрос, наверное, уже отвлеченный от криптовалют. Это почему все-таки в Кыргызстане так долго запускаются цифровые технологии, которые должны сделать нашу жизнь легче в области финансов? Я совсем недавно беседовал с президентом нашей фондовой биржи, и у нас очень боевые планы касательно рынка наших ценных бумаг. К концу года сделать так, чтобы все-таки граждане, физические лица сами могли бы, один раз только заключив договоренность с брокером, все-таки участвовать в торгах самостоятельно. А речь о том, чтобы со смартфона, вот как вы говорите, да, взять, открыть приложение, купить себе несколько пакетов хороших активов, ценных бумаг, ну, об этом у нас речь еще не идет, хотя мы смотрим на Монголию, завидуем ей, но пока сами сделать ничего не можем. Почему у нас все так медленно происходит в стране, что необходимо поменять для того, чтобы мы быстрее могли привлекать инвестиции и имплементировать наших людей в современную финансовую среду?
Во-первых, знаете, потенциал у нас есть, и он гораздо больше, чем у других стран. Многие будут удивлены, но в Кыргызстане электронная почта, WhatsApp и Telegram развиты лучше, чем во многих разных странах, потому что в какой-нибудь тихой европейской стране хорошо работает бумажная почта, и они на ней до сих пор и сидят. А у нас выбора нету, нам никуда не денешься, мы вынуждены переходить, и мы быстрее переходим на электронную почту, на WhatsApp и так далее. У нас ведь даже не является чем-то необычным, когда городские службы принимают жалобы по WhatsApp. Это немыслимо во многих старых европейских странах, там до сих пор все бумажной почте. И по идее, любая такая децентрализованная технология, как интернет, как блокчейн, это все в пользу бедных стран, в пользу нас с вами. А вот когда внедрение технологии зависит от какого-то единого центра, от руководства фондовой биржи, от законодателя, вот тогда возникают проблемы. У нас бы давным-давно расцвели бы и гораздо более дешевые платежи и денежные переводы от наших мигрантов. Расцвело бы хранение своих сбережений не в ненадежных банках, а в защищенных криптовалютных кошельках и так далее. Если бы у нас не было препятствия в виде законодателя, который никак не хочет это дело легализовывать.
Угу. Стоит ли бояться, что если мы будем вот так вот пользоваться, ну, скажем так, в любом случае, если не общемировыми, то зарубежными цифровыми технологиями, то в какой-то момент, если, ну, не дай бог, что-то случится, есть же все-таки такие в геополитике моменты, что одна страна не устраивает другие страны, ей берут и отключают SWIFT, например, да? А что касается криптовалюты, технологии блокчейна, есть ли такая возможность, например, взять и контролировать это как-то изнутри и минимизировать участие одной стороны, какой-нибудь неугодной, вот в обращении вот этой технологии таких денег?
Знаете, Кыргызстан здесь в особенно плохой ситуации, вот, однако мы сами с рождения под санкциями. Любые международные системы, там PayPal и так далее, они нашим гражданам не дают нормально зарегистрировать полный счет. Вот так это уже происходит с централизованными системами. А в децентрализованных системах никто никому ничего не может запретить в принципе. Именно поэтому децентрализованные системы — это перераспределение возможностей в нашу с вами пользу.
Отлично, спасибо большое. Сегодня мы еще раз говорили о современном рынке криптовалюты, о том, что будет с биткоином. С нашим гостем, программистом, специалистом по криптовалютам и технологии блокчейн Даниилом Вартановым. Даниил, большое спасибо, был рад
вас видеть. Спасибо вам большое. До свидания, до встречи.
До свидания.